Он проснулся от боли. Болели глаза. Эта боль его и разбудила. Ощущение. Нос распух вдвое, застя поле зрения. Разбитые носовые перегородки вопили от боли. В глубине ноздрей и челюстных пазух засохла свернувшаяся кровь, не давая дышать. Его собственная кровь. Среди ночи, придя в сознание, он сумел лишь выключить свет, доковылять до кровати и рухнуть на нее, в чем был, не раздеваясь, и провалился в черный сон. Сейчас он осторожно поднялся. Он двигался неуверенно, как выздоравливающий, впервые вставший с постели после долгой болезни. Дохромал до ванной, по пути сообразив, что на улице светло. Который мог быть час? Часов у него больше не было. Он включил лампу над умывальником. Ну что ж, могло быть и хуже. Лицо опухло, но не до безобразия. На переносице виднелись подсохшие ссадины, результат ударов о край раковины. Слева от носа тянулась рана длиннее и глубже. Там располагалась дыра, через которую он извлек имплантат. Он машинально сунул руку в карман. Вот он. При одной мысли о том, что эта дрянь на протяжении месяцев сидела у него в башке, он чуть снова не грохнулся в обморок. Но удержался и рассмотрел ее получше. Ни выступов, ни щелей. Если это микронасос, то непонятно, как он действует. Может быть, у него пористая структура, и вещество поступает в организм через микроскопические отверстия в корпусе? Он вернул странную вещицу, вещественное доказательство, в карман. Намочил полотенце холодной водой, приложил к переносице и вернулся в постель. От прикосновения влажной ткани боль оживилась. Он прикрыл веки и стал ждать. Волны боли отступили, а затем и вовсе стихли, как волнение на поверхности озера, перешедшее в легкую рябь. Несмотря на отвратительное самочувствие, он не утратил решимости действовать, продолжать бой, вести расследование. Впрочем, был ли у него выбор? Но что ему предпринять? Без гроша в кармане, без союзников, зная, что за ним охотится вся полиция Парижа. Он отмел все эти возражения и сосредоточился на ближайших задачах. Первым делом надо выяснить все насчет убийства со скоплением, случившегося в 2009 году в Париже, на одной из набережных Сены. Он быстро пришел к выводу, что, сидя в гостиничном номере, не сумеет даже двинуться в нужном направлении. Может быть, имеет смысл подойти к делу с другой стороны? Покопаться в греческих мифах, содержащих упоминания об оскоплении? Но и от этой идеи пришлось отказаться. Он не мог себе позволить пойти в библиотеку или интернет-кафе. Перед его мысленным взором мелькнула картина. Вот он, в одной рубашке, пиджак вернуть не удастся, разгуливает по парижским улицам. Итак, следует признать очевидное. Он заживо замурован в этой комнатушке, обитой оранжевым фетром. И никаких перспектив впереди. Но постепенно в мозгу забрезжила новая идея. Стенки его беспамятства не были непроницаемыми. Сквозь них просачивались целые пласты его прежних жизней. Профессиональные знания психиатра, воспоминания об Анне Марии Штрауб, талант художника. Он попытался пройти по каждой из этих тропок и ничего не нашел. Но оставалась живопись. Если когда-то раньше он был художником, не исключено, что он пользовался теми же материалами и той же техникой, что и нарцисс. Ему припомнились заполненные мелким почерком листки блокнота. Состав красок, соотношение разных пигментов и способ их смешивания. Проблема заключалась в том, что блокнота при нем больше не было. Разумеется, он не запомнил всех цифр и пояснений. Но тут он выпрямился. Корто говорил, что нарцисс при изготовлении своих красок использовал особую осветленную олифу. И не первую попавшуюся, а фабричную. Заказывал ее непосредственно у производителя. Иными словами, имел дело с людьми, которые обычно оформляют оптовые закупки. Это была ниточка. Выходит, надо попытаться связаться со столичными поставщиками олифы. Если он был художником и жил в Париже, возможно, ему удалось заключить особый договор с предприятием химической или пищевой промышленности, выпускающим в том числе и осветленную олифу. Не исключено, что его сотрудники вспомнят о клиенте, покупавшем продукт не тоннами, а килограммами. В номере имелся телефон, и он, удивительное дело, работал. Нарцисс непроизвольно улыбнулся и тут же скорчился от боли. Ему не хотелось думать, во что превратилось его лицо. На ум пришла картина. Воронка от снаряда и разметанные вокруг части тела. Только этот страшный взрыв он устроил себе сам. Сначала он узнал по телефону точное время. 10:10 сообщили говорящие часы. Затем принялся обзванивать справочные службы. Собственный голос, гнусавый и глухой, казался ему чужим. Он снова и снова снимал трубку, снова и снова задавал один и тот же вопрос. В результате ему удалось составить список поставщиков «Алифы», работающих в департаменте «Иль-де-Франс». На тумбочке нашлись блокнот с логотипом отеля «Эксельсиор» и карандаш. Он записывал имена, названия городов и номера телефонов. В столичной области подобных фирм насчитывалось около дюжины. Городки, где они действовали, располагались вокруг Большого Парижа. Иври-сюр-Сен, Бобиньи, Трап, Аньер, Фонтене-Субуа. Нарцисс набрал первый номер из списка. Сообщил, что он художник и хотел бы заказать некоторые необходимые ему материалы непосредственно у производителя. Коммерческий директор фирмы «Прошими» вежливо объяснил ему, что его компания занимается поставкой мастик, лаков, промышленных красителей, линолеума и так далее. Ничего общего с кистями и красками. И посоветовал обратиться в специализированные фирмы «Олд Холланд», «Синелье», «Талан», «Ле Фран Буржуа». Нарцисс поблагодарил собеседника и повесил трубку. Набрал номер компании «CDC» «Лакокрасочные изделия» в Бобиньи. Получил примерно тот же ответ. Компра — металлопластики. То же самое. Новое название, новые голоса. Всякий раз он просил соединить его с коммерческим директором и всякий раз слышал одну и ту же песню. Попробуйте обратиться в компании, специализирующиеся не на оптовой, а на розничной торговле. Он добрался до 7-го пункта списка. Им постепенно овладело чувство, что вся эта затея бессмысленна, а впереди его не ждет ничего, кроме долгих часов отчаяния. И вдруг его очередной собеседник, представитель фирмы РТЕП, поставлявший на рынок натуральные масла, спросил. «Арно, это ты?» Нарцисс, хотя и застигнутый врасплох, не растерялся.
«Да, я...»
Он потер переносицу в надежде, что это избавит его голос от противной гнусавости, и едва не вскрикнул от резкой боли.
«Я был в отъезде», — пробормотал он.
«Как ты странно говоришь. Я тебя еле узнал».
«Гриппую».
«Писать не бросил?»
«Не бросил».
Нарцисс опустил глаза. Рука, не державшая телефонную трубку, дрожала. В мозгу роились тысячи беспорядочных мыслей. Что это? Чудо или ошибка? Неужели его собеседник действительно обращался к одной из его прежних личностей?
«Ты чего звонишь-то? Заказ хочешь сделать?»
«Ну да».
«Все как обычно?»
«Как обычно».
«Подожди минуту, сейчас загружу архив».
Послышался легкий перестук компьютерных клавиш.
«А знаешь, у меня в кабинете все еще висит твоя картинка».
Пока компьютер открывал нужный файл, собеседник Нарцисса решил поболтать.
«Клиенты от нее прям прутся. Я им говорю, что материалы наша лавочка поставляет. Так ведь не верят!»
Он засмеялся. Нарцисс молчал.
«Заказ отправить по старому адресу? Он не изменился?»
«А какой у тебя записан?»
«Улица Рокет, дом 188, индекс 75011».
«Да. Есть бог на свете, и он хранит беглецов».
«Все точно», — подтвердил он, быстро записывая адрес. «А насчет заказа я тебе перезвоню. Проверю еще разок, как там у меня с запасами».
«Хе, никаких проблем, Пикассо. Слушай, надо сходить куда-нибудь, а? Посидим, выпьем по рюмахе».
«Обязательно сходим».
Он повесил трубку, все еще не в состоянии переварить услышанное. В комнате ощутимо пахло пылью от давно нечищенного коврового покрытия. Разбитый нос болел так, что на глаза наворачивались слезы. Но он одержал победу. Осветленная Алифа привела его к самому себе. Очевидно, к тому, кем он был перед тем, как превратиться в нарцисса.